Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Мы продолжаем смотреть на нашего Господа в неожиданных ситуациях. И эта серия называется «Страсть царя». И в прошлое воскресенье мы вместе с Андреем Башкировым смотрели на эпизод, в котором Христос выгоняет торговцев из храма. И, может быть, вы помните, на Пасху обзорно пастор Константин рассказывал вот об этих нескольких эпизодах, когда Христос ведет себя неожиданно. Он как будто бы не в духе. То есть он выгоняет менял из храма, который вроде бы там по какой-то доброй причине, их там оставили. Нет там доброй причины, чтобы наживаться на тех, кто пришел на поклонение. Потом он подходит к смоковнице, ее проклинает, потому что она его не накормила. Вот, потом еще сложный разговор. И человек не очень начитанный, он задается вопросом. А это тот Петр Первый из Голландии вернулся, или это другой человек? Потому что как будто бы у него другая система ценностей, он ведет себя совсем иначе. Перевожу. А тот ли это Христос? И вот контекстом для нашего сегодняшнего разговора как раз должно быть понимание того, что характер нашего Господа нам нужно изучать и понимать через призму того, что Он делает, как Он делает. Потому что да, один и тот же Христос пошел на крест, чтобы пострадать за наши с вами грехи, чтобы мы не платили по счетам своего собственного греха. И тот же Христос разнес рыночек внутри храма. И там он кого-то от чего-то избавляет. И всякий раз, когда мы сомневаемся, а тот ли это Христос, а что происходит, нам надо вспоминать о том, что является центром цели и характера нашего Господа. Давайте в почтении Господа и Слова Его встанем, прочтем сегодняшний текст, вот этот страшный, непонятный, и будем с ним разбираться. Возвращаясь рано утром в город, Иисус почувствовал голод. Увидев у дороги инжир, он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. Тогда Иисус сказал дереву: «Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов». Инжир сразу засох. Увидев это, ученики удивились: «Как это инжир мог так быстро засохнуть?» Иисус ответил им: «Говорю вам истину. Если вы будете верить, не сомневаясь, то сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море», то так и будет. Если вы верите, то получите все, о чем бы вы ни просили в молитве». Это Слово Божье. Будем благодарны за него. Помолимся. Господи, мы открываем Твое Слово. Мы читаем эту историю. Просим, помоги нам разобраться и умом, и сердцем лучше понять Тебя. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, друзья. После торжественного входа в Иерусалим, было совсем недавно, мы об этом разговаривали, Христос смотрел на город и плакал. Потому что это город, центр мировой религиозной цивилизации, столица, в которой избранный народ празднует близость со своим Иеговой. И это город, который своего Христа не принял. С этого начинается Евангелие от Иоанна, что он пришел к своим, и свои не приняли его. И Христос знал об этом. Он знал, что через 40 лет камня на камне не останется. И он плакал. И вероятность того, что в этом же настроении он шел мимо смоковницы, довольно высока. Давайте будем разбираться потихоньку. Христос пришел к своим, и они его не приняли. Христос подошел к дереву, которое сотворил, в которое заложил определенные цели и предназначения. Подошел, а плодов нет. Если смотреть на этот текст аккуратно, то вот о чем я предлагаю вам сегодня поговорить. Об ожиданиях Господа в отношении своих детей. Поговорим о детях применительно к нам. И дети очень часто смотрят не туда, и поэтому погибают. И в физическом, и в духовном мире. Про физический мир мы не будем говорить, статистика вам известна. А последнее, очень важное, что сам Бог дает нам силы жить. И если у нас нет силы для жизни, нет желания жить, это значит, нам надо разбираться, кому же нам за этой силой идти. Ну, да поможет нам Бог. Возвращаясь рано утром в город, Иисус почувствовал голод. И увидев у дороги инжир, он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. А смоковница в библейских странах приносила ранние съедобные плоды. То есть сначала маленькие листики, потом плоды, и потом много листвы, и это значит, можно кушать. Что делает Господь? Он подходит, понимает, что ранние плоды должны быть, которые предвещают большой урожай, и видит, что их нет. А он ждет плодов от дерева. Если делать прямой вывод, помня о том, что Господь все еще расстроен по поводу своего народа, который он избрал, и которому через весь Ветхий Завет говорил о том, что придет Мессия, и Христос расстроен из-за того, что народ не принимает его. Он приводит пример своим ученикам. Есть другие тексты, в которых сказано, что Господь и трости преломленные не доломает. Или он вот будет куриться, он его не угасит. То есть мы знаем характер Христа, и мы думаем, Господи, а что происходит вообще? А происходит именно это. Очень, нам очень важен контекст этого разговора. Господь ждет от дерева плодов, и Господь ждет от своих детей веры. Веры, о которой он говорит ученикам в последних стихах этого отрывка. Сегодня утром мы переписывались с пастором Константином, и оказался он завтрак, и завтрак сегодняшний посвятил этому тексту, и его завтрак слева. Это, кстати, без сахара история. А что важно нам? Нам важно вспомнить, что деревья, приносящие плод, и виноградная лоза, и оливковое дерево, и смоковница, и инжир, они служат примером для того, чтобы говорить про Израиль. И в Ветхом Завете для Бога нет ничего его славы посреди его народа. И Господь поэтому говорит, он приводит примеры, он говорит, вот жизнь. Вот жизнь. Все сгорит, оливковое дерево останется, оно будет жить. Итак, мой народ, который помнит мое имя, он будет идти за мной. И вот разочарование Господа, который приходит к своему народу, а его народ такой, нет, ты недостаточно вот много раз повторил это, ты не три раза сделал вот это, ты не четыре раза сделал вот это, и вообще ты должен был быть красивым. И это разочарование. И если перестать говорить о чужих плодах, да, мы же, когда читаем об Израиле, мы понимаем, что можно все эти духовные смыслы применять и к церкви. И вот к нам, как к церкви, большой вопрос. То есть, если так получилось, что вы дитя Давида, и у вас есть еврейские корни, значит, с этого момента расслабьтесь. Больше нет никакого разговора про вас и ваш народ. Есть разговор про то, как мы следуем за Христом. И Господь прямо и косвенно говорит, если вы за мной идете, и это будет видно. А теперь к вам вопрос. Сначала про чужих людей. Вот у вас есть несколько свободных строк, если вы работаете с бюллетенем. Если нет, можно помыслить открыть заметки в телефоне и написать туда. Прямо достаньте. Давайте порисуем. Достаньте, не стесняйтесь. Давайте поработаем, чтобы у вас был хотя бы один артефакт, когда вы уйдете с проповеди. Вот сначала про чужих людей напишите. Как должен вести себя человек, который говорит, что с ним Бог? Давайте так, список из 5 сделайте. Все, кто в интернете, тоже. Список из 5 эпитетов или описаний. Когда человек называет себя Божьим человеком, как у Паши Воли в песне. Я человек Божий. Вот когда ты человек Божий, ты как себя ведешь? Вот про чужих людей напишите. 5 пунктов. 30 секунд. Пятнадцать секунд. Спасибо большое. Написали хотя бы 3. Вот. Теперь люди, которых вы точно знаете, что верующие. Чем они сильнее всего в своем поведении вас раздражают? 15 секунд, 3 пункта. Пишите. Видит Бог меня самого. Это упражнение раздражает и доводит до истерики. Но оно обязательно очень важно. Значит, вероятнее всего, в этих 2 списках ваши личные векторы роста. Особенно во 2 списке, вот там, где раздражает. Потому что чаще всего, когда другие люди, близкие к нам, что-то делают не так, мы это видим в первую очередь. Это важно. Это ценно. Мы встречаемся в церкви не для того, чтобы сильнее ненавидеть тех, кого можно. И не для того, чтобы разрешить себе грешить, потому что наш Господь нас прощает. Нет, мы встречаемся в церкви, чтобы изучать Божье Слово и чтобы приближаться к лучшему пониманию характера Христова. Мы читаем в послании к Галатам. Многие этот текст знают наизусть, кто не знает, надо учить. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Кому хочется умереть от стыда прямо сейчас, не умирайте, Господь хочет, чтобы вы жили. Я, кстати, один из вас. Сложность этих ожиданий Господних от нас – В том, что это один большой плод. Вот вы знаете, что Джен обожает собирать пазлы. Вот это пазл из миллиона кусочков, но единый. И если что-то потерялось, пазл считается неполным. Зачем я вам это говорю? Значит, подождите, сейчас я сменю серьезное лицо на доброе. Сейчас. Вот это плод, который Господь хочет дать нам в нашу жизнь, при условии, что мы готовы его взять. И когда я читаю этот текст и думаю, так, номер 1, спасибо, номер 2, очень хочу, номер 3, вообще надо, номер 4, не знаю, номер 5, подумаю, номер 6, окей, номер 7, это для семьи важно, номер 8, это про Иисуса, и номер 9, до свидания. Я пошел. Особенно, когда рядом кто-то стоит, вот кто прям вот не прав. То есть у меня есть моральное право человека. И вот плод. И Христос подходит, смотрит, а там лицо, которое изображает любовь, а внутри ненависть, сравнение, соревнование и отсутствие покаяния. Не поднимайте руки, но за последние полгода сколько раз вы плакали пред Господом в сознании Его святости и своей греховности? Я задаю этот вопрос не для того, чтобы вы почувствовали себя плохо, а я задаю этот вопрос для того, чтобы вы увидели для себя вектор. Вектор для развития. Потому что все отвратительное во мне я призван принести Богу, чтобы Он сделал из этого удобрение для моего духовного роста, для того, чтобы все вот это было в моей жизни. Не для того, чтобы я хорошо себя чувствовал, когда я сравниваю себя с другими верующими. О, нет! Но для того, чтобы славу Божью было видно, и для того, чтобы когда Христос мимо меня, инжира, проходил, чтобы он поел, и он был счастлив. И чтобы голодный, который во имя Христова идет мимо меня, чтобы он поел. Вот зачем мое христианство. Помимо того, что в этом сложном мире мне нужен мир в сердце. Да, у нас есть базовые потребности. В духовном мире тоже есть определенная пирамида Маслоу. Мы можем сделать отдельный стендап с Виктором Парней на эту тему. Но нам очень важен мир в сердце. Чтобы мы знали, что Господь в этом сердце живет. Ну и для внешних людей тоже нам очень много чего нужно. И вот этого плода ждет от нас Господь. И да, когда Господь идет, и плода нет, может быть, я живу в проклятии. И чем закончилась эта смоковница? У тебя нет плодов? Ты не хочешь меня кормить? С сельскохозяйственной точки зрения Христос увидел, что перспективы у этого дерева нет. И он закончил его жизнь. Самый страшный страх – это настолько не хотеть следовать своему предназначению, чтобы утратить перспективу, чтобы Господь посмотрел на меня и разочарованный ушел. Я не хочу жить в проклятии. Поэтому мне нужен Иисус. Все неприятные ощущения от сегодняшней беседы – это маркеры того, что мне нужно бежать ко Христу настоящему, который в считанные часы после этой истории проявит свою любовь на деле. Потому что этой любовью Он делится со мной. Этой любовью Он делится с людьми, которые окружают меня. Я предпочел бы не проповедовать на этот текст. Я предпочел бы говорить о благодати, о милости, о том, какой Господь терпеливый, о том, как вот Он 7 раз праведник упадет, 7 раз праведник встанет. О, Господь! Но это тоже важно. Это очень-очень важно. Особенно так получилось, что сегодня большинство здесь сидящих — это люди, которые за Богом идут давно. А когда давно что-то делаешь, уже знаешь, где схалявить. Уже знаешь, где сэкономить энергию. А ничего об этом Слово Божие не говорит. Так получается. Да, мы дети, мы часто смотрим не в ту сторону. Поэтому многие гибнут. Это правда. Увидев у дороги инжир, он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. Тогда Иисус сказал дереву: «Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов». И инжир сразу засох. Увидев это, ученики удивились. Как это инжир мог так быстро засохнуть? А я один вижу, что ученики вообще не о том думают здесь. Ребята, вы серьезно? Творец неба и земли, Альфа и Омега, первый и последний, спаситель мира, Мессия, который вам пообещали, он, значит, у него что-то произошло с деревом, и вас единственное, что беспокоит, и что оно так быстро засохло. Ну вы серьезно? И это нормальный пример, это нормальная реакция, потому что у меня очень часто бывает ровно то же самое. И у нас есть с Костей общий знакомый, который одержим борьбой. И вот к нему пришел жених познакомиться поближе и попросить руки его дочери на 15 секунде. Давай борьбу посмотрим. И у меня в жизни... Да сейчас, подожди, так я могу жениться на вашей дочери или нет? Да подожди, давай борьбу посмотрим. Хочешь борьбу посмотрим? Давай. А чем вот я одержим? Вот мне надо в этот список, который вы написали, допишите туда. О чем вы думаете постоянно? Вот что вас отвлекает от Христа, по-честному? Или напишите потом, когда догадаетесь, когда, а, точно, он про это говорил. О чем вы думаете первым, когда просыпаетесь? Какая такая страсть или какой такой процесс для меня важнее, чем то, что делает Господь? Да, Влад, я знаю, о чем я думал в 19 лет, когда просыпался. Все правильно, ты правильно ржешь, Влад. Я просто, ну, как я решил этого не говорить вслух, но раз ты засмеялся, ну, правда же. Думаешь о том, с какой книги начать сегодня Писание читать, да? Вот сегодня новый день, И мы правда все время отвлекаемся. Нам так тяжело идти за Богом, потому что нам всегда есть на что отвлечься, но это правда. И в чем здесь заключается элемент покаяния? В том, что там, где я упаду, мне надо подкладывать соломку. То есть если я знаю, что я приду домой, когда никого нет дома, и мне захочется в третий раз поужинать, то надо сделать так, чтобы даже печенек не было в шкафу. Поэтому я летом стараюсь все вычищать. Ну, потому что, ну, третий ужин – это моя тема. Я поэтому в черном, чтобы издалека не было видно, как я страдаю от этого. Есть другие страсти, о которых в микрофон в церкви, в общем, неприятно говорить. У нас очень много сфер, в которых которые постоянно нас отвлекают. НДФЛ 22% сейчас очень многих отвлекает от Господа. Взаимоотношения с ближайшими странами сейчас очень много кого отвлекает от Господа. Потому что мы хотим найти справедливость, мы хотим ее добиться. Мы хотим добиться. Вот чего мы там хотим добиться? Ровно это отвлекает нас от Господа. И нет ничего удивительного в том, что ученики, конкретно в этой истории, задаются не тем вопросом. Хороший вопрос, когда ты стоишь рядом с Господом, и он открыт, он вот, ему можно задать вопрос, и он ответит. А это самый главный вопрос, это «А кто я?» И как мне в связи с этим жить? Когда я стал взрослым, я познакомился со своим отцом. Я узнал о его целях, я узнал о его ценностях, я увидел его взгляд на мир. И передо мной стоял выбор, я хочу жить так, как мой отец мне говорит, или я не хочу жить так, как мой отец говорит. Какое это имеет отношение к верующим людям и к Богом избранному народу? Твое ДНК не поменяется. Если ты, сынок, обровец, ты будешь обровцом. Чего бы ты ни делал. И видно, что ты похож на мамочку, видно, что ты душнишь, как папочка. И все, в общем, вся твоя порода, она вся видна, вся слышна. И это хорошо. Но для того, чтобы лучше быть обровцом, мне нужно жить так, как мне сказал папа. И сколько раз я делаю так, как сказал мне мой отец. Я надеюсь, они не смотрят сейчас трансляцию, потому что это же слезы. Я становлюсь счастливее. А теперь давайте отвлечемся от земных историй. Сейчас про то, как мы с отцом ругались, я не буду вам рассказывать. Тот факт, что я обровец, еще не делает меня счастливым обровцом в конце жизни. Тот факт, что в моей жизни есть божественная избранность, и я знаю, что я часть избранного народа, это не делает меня счастливым и святым в конечном итоге. И если я знаю, что Христос пошел на крест ради меня, вот это искупление, избавление, оно не делает меня святым. Есть путь, по которому я призван идти. И ровно об этом давайте подумаем сейчас. Да, я согласен, что смоковница – это не прямой пример для нас, потому что, ну, дерево не всегда выбирает, хочет оно приносить плод или нет. То есть определенные есть обстоятельства. Но в этом прелесть. Это то, чем я отличаюсь от дерева. А, вот так надо сделать. Чтобы потом в подкасте было слышно. И от дерева я отличаюсь свободной волей, умом, сердцем, а еще ногами, которыми поговаривают, можно управлять при помощи мозга и при помощи сердца. Я осознанно могу либо идти, либо не идти за Богом. Да, часть нашего богословия как бы намекает на то, что если вот человек найден Богом, то он, никто его не похитит из этой руки. Но вот как мы живем и кого мы способны Христа ради накормить, это как раз в нашей власти, это в нашей воле. Это то, чем нам нужно заниматься. Народ Божий, правда, занят собой. Та причина, по которой Христа распяли, она как раз в том, что народ от своего Мессии ждал совсем не этого. Он ждал физической победы, он ждал сиюминутного воцарения, он ждал сиюминутной расправы над врагом, а не изменения сердца. А Господь хочет дать нам рост. Господь хочет дать нам изменения в нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы росли над собой и были полезными, чтобы мы служили. В послании к евреям, в 5 главе, знаете, этот текст, специально не вывожу на экран, чтобы вы подумали вместе со мной. Помните, эта ситуация, в которой автор послания к евреям приходит в одну из общин и смотрит, там сидят здоровые лбы, которые такие пришли, сели и вот готовы слушать проповедь. Давай. Он такой: ребята, а вы сами не проповедуете? Что происходит? Нет, нет, мы учимся. Все, мы ждем, что вот взрослые придут, попроповедуют. Подождите, вам по 50. Вы по сколько лет следуете за Богом? Что с вами происходит? И вот этот текст. Мы могли бы говорить об этом еще больше, но вам трудно что-то объяснить, потому что вы обленились и сделались неспособными слушать. Судя по времени, вам следует быть уже учителями. Вот этот текст многие знают наизусть. Судя по времени, вам следует быть уже учителями, но вы пока сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, еще младенец и плохо знает, что такое праведность. Твердая же пища для людей зрелых. Чувства, которых опытом зрелость... Для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро и где зло. Народ Божий много раз был в рабстве. И каждый христианин, если он честно смотрит на свою жизнь, он неоднократно оказывался в каком-то рабстве. В рабстве процессов, в рабстве взаимоотношений, в рабстве своих страстей. И из Ветхого Завета мы знаем, что страдания заканчиваются там, где ты приходишь к Богу и каешься за то, что жил неправильно. Возвращаешь Господа в центр вселенной. Ничего не поменялось. В любой сложной ситуации нам нужно возвращаться ко Христу, чтобы в нем черпать рост. Потому что в противном случае наша жизнь будет проклятием уже на земле. Мы будем жить в аду уже на земле. И нам важно это уяснить самим, нам важно это донести до своих детей, и нам важно это донести до своих друзей. А те, у кого нет детей, они очень часто, как с детьми, сюсюкают со своими друзьями, и у них по факту детей гораздо больше. Каждому есть с кем поговорить вот об этом. Нет, я не хочу жить в проклятии. Я не хочу биться головой в стену бесперспективности. А более того, Господь не хочет. Все Священное Писание говорит о том, как выйти из этого состояния. Говорит о том, где Господь. И Господь, правда, дает нам силы жить. Смотрите, эта история, она неожиданно заканчивается. Помните, да? Только что погибло дерево. Иисус говорит: говорю вам истину. Если вы будете верить, не сомневаясь, сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе: поднимись, бросься в море, то так и будет. И если вы верите, то получите все, о чем бы вы ни попросили в молитве. В молитве есть языческий подход. Хорошо знаешь имя божества, можешь им управлять. Типичная молитвенная, значит, типичная молитва язычника во дворе – это когда мальчики, значит, разругались, и один из них говорит: «Я сейчас папу позову». Он придет и наймет мужиков, которые вас всех побьют. И твоего папу, и твоего, и твоего. Сейчас папа придет, решит проблему. Что это такое? Это маленькая месть чужими ресурсами, чужими руками. Но здесь мальчик уверен в том, что у него очень большой и очень сильный папа. Может быть, сам папа драться не умеет, но он может нанять тех, кто подерется. А молитва духовного человека – это: «Господи, измени мое сердце. Дай мне другое общение с этими людьми». Это: «Господи, измени сердца этих людей. Помоги им понять твое прощение». Вот это духовная молитва. И потом, когда оказывается, что мальчишки эти достойны наказания в духовном смысле, что делает отец? Он наказывает своего сына. Небесный отец наказывает Христа, и Христос рад понести это наказание. Потому что Божья справедливость работает не так. И мы с вами, вот давайте посмотрим на этот текст. Кто в этом тексте видит и хочет мирового всевластия и господства? Ну, не стесняйтесь. Кто хочет вот молиться, и чтобы помолился, и сосиска в тесте из 90 рублей превратилась в 15, а? Да? Кто хочет зайти в Burger Heroes, и там не 700 рублей двойной бургер, а 100? Кто хочет, вот, помолился, и чтобы все твои футбольные клубы выиграли, и ты на ставках поднялся, а? Кто хочет, чтобы вот ругаешься своей второй половиной, и так вот, оп, и тишина? М? Мы очень хотим, чужие дети в самолете, да? Кто хочет, вот, помолился, и оп, они все перестали плакать. Да-да. Вот это языческая молитва. Когда меня что-то раздражает, и я сейчас папу попрошу, он придет и поменяет ситуацию. Этот текст не говорит о том, что мы можем управлять Богом. Нигде. Только вырванный из контекста. Этот текст говорит, что все, о ком я помолюсь, мгновенно выздоровеют. Что все, у кого нет работы, мгновенно ее найдут. Что все мои враги перестанут быть моими врагами. Этот текст об этом не говорит. Друзья, этот текст никогда не возвысит меня над другими людьми. Это очень важно. Жалко, Тимура нет. Это был бы шикарный шортс, да? Вот этот кусочек последний. Прям. Да. Ну ладно. Друзья, но это правда важно. Потому что духовный подход в молитве – это, Господи… А нет, Федор, я закончил уже. Спасибо большое. Это духовный подход. Господи, поменяй мое сердце. Потому что гора, которая не сдвинулась, это Израиль, который не принял своего Мессию. Гора, которая не сдвинулась, это любимый ребенок, которому наплевать на папу. Это самая страшная гора, которая не сдвинулась. И если мы говорим о том, на что мы можем повлиять, то вот на это я могу повлиять. Я могу молиться о том, чтобы Господь сдвинул гору моего неверия с места. И это самая благочестивая молитва. Господь, дай мне, пожалуйста, покаяние. Мне наплевать на моего врага. Дай мне, пожалуйста, твоих чувств по отношению к нему. Вот где гора. Вот где гора. Христос, который считанные часы назад плакал о Иерусалиме, который не хочет его принять, который из-за этого будет разрушен. О целом народе, который будет постоянно вовлекать в себя в проклятие. О всех верующих, которые услышат о нем, скажут «классно» и пойдут своим путем. И о каждом из нас, если нам будет наплевать на Божьи ценности. Потому что Господь не хочет, чтобы мы жили в проклятии. Он хочет, чтобы мы жили в цитадели благословения. Не хочу жить в проклятии. И поэтому мне так нужен Христос, настоящий Христос, который дает покаяние, который смягчает сердце, который делает из меня, из великого судьи, из суперэксперта, который сейчас всем посоветует, смиренного слугу, потому что его сердце такое. И это как раз гора, которую надо сдвинуть. И которую сдвинуть можно. Если говорить о применении, если вы в церкви первый раз, то вот услышьте эти главные слова. Если вы верите, то получите все, о чем бы ни попросили. Потому что если вы верите, то у вас Христос настоящий. И все, о чем вы попросите во имя Христова, из контекста Его ценностей, конечно, Господь вам даст. Если вы хотите, чтобы ваше сердце для Бога менялось, молитесь об этом, а дальше наслаждайтесь просто. Это будет супер кино. Покупайте попкорн. Потому что когда Господь приходит, не всегда Он действует так, как мы бы хотели, но Он действует. Это видно и это удивительно. А если вы в церкви давно, дорогие верующие, братья и сестры, исследуйте свое сердце. Исследуйте свое сердце. Где, в каких процессах вы уже стали надменными преподавателями? Где вы позволяете себе оценивать чужие сердца? Где, в каких моментах вы вместо Господа разруливаете чужие судьбы? Или где вы не хотите служить? Где вы не хотите Богом наполнять свою жизнь? У нас у каждого есть тут тема, на которую можно поплакать в тишине с близкими людьми. И пусть это будут слезы очищения. Нет ничего лучше, чем поплакать пред Господом, потом принять решение, что я не буду возвращаться туда, где я вел себя не так, как он хотел бы. И вот эти перемены, это очень тяжело, но это путь счастья. Ну и самое главное, есть среди нас всегда сомневающиеся. И когда я сомневаюсь, мне очень важно не обесценивать свои духовные порывы. Не отказывать себе самому в спасении, потому что не от решения человека зависит, спасает ли его Господь. Если Господь сказал: «Я люблю тебя, я спасу тебя, я погиб за тебя, пойди за мной, скажи прости, и ты прощен, скажи измени, и будешь изменен». Да, это вопрос веры. Не обесценивайте все, кто сомневается, не обесценивайте свои прошлые и свои настоящие движения в сторону Бога. Позвольте Богу действовать. Просто ищите Его по-честному. Начните с Евангелия от Иоанна. Прочтите сначала Новый Завет. Все, что говорит Христос, все, что Его ученики говорят о Христе. Учитесь молиться, учитесь изливать свое сердце Богу. Дело не в шаблонах, не в последовательности слов. Господь не поддается НЛП, но Господь видит чистое сердце. Чтобы не было никаких сомнений, чтобы любым аргументом была цитата из Божьего Слова. Да, и тогда и горы сдвинутся, и инжир будет плодоносить. И будет нам счастье, и нам, и нашим близким. Все доброе начинается с молитвы веры. Давайте помолимся. Господи, будь прославлен в наших жизнях. Господи, дай нам истинного покаяния там, где мы не хотим признавать Твое первенство и Твое величие. Господи, дай нам любви и мудрости служить нашим близким и служить дальним. Меняй наши сердца, Господь. Помоги нам увидеть потенциал проклятия в нашей жизни и уйти от него к Тебе, в Твое благословение. Молюсь Тебя о каждом здесь присутствующих. Молюсь Тебя обо всех, кто смотрит нас через интернет. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.